четверг, 10 ноября 2022 года. В студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Часть вторая, заключительная. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева расскажет о третьем фильме про динозавров «Мир юрского периода». Литературное обозрение Федора Двинятина посвящено столетию двух писателей – Курта Вонегута и Жозе Сарамага. Завершит час музыкальная рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Прозвучит очередной эпизод цикла «Образы водной стихии в музыке». А сейчас «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня обратимся к русскому героическому эпосу. Поговорим о старине, про Алёшу Поповича и Тугарина Змеевича на Печоре. Печора – это река на русском севере. Эпическую традицию на этой реке в начале XX века открыл Николай Евгеньевич Анчуков. Именно он и записал в 1902 году два варианта указанной старины. Первый – в селе Оксино, Пустозерской волости, от Павла Григорьевича Маркова, 76 лет. Второй – в селе Усть-Цильма, на Средней Печоре, от Анисима Федоровича Вокуева, 70 лет. Собиратели, которые искали русский эпос на Печоре после Анчукова, старину про Алешу и Тугарина записать уже не смогли. Вообще, эту старину записывали много где – от Белого моря до Терека, от Заонежья до Алтая. Оба печорских варианта относятся к числу самых полных и цельных фиксаций этой былины. Как мы знаем, у русских былин нет единого текста. Каждый сказитель будет сказывать по-своему. Это можно видеть и в указанных двух вариантах Алёши и Тугарина. Например, послушаем, как сказители описывают прибытие богатырей к князю. Один сказитель, Павел Григорьевич Марков, спел так.
Приезжают к городу Кокиеву, к тому же, к князю, к Владимиру, к той же, к грединке, к совету лоей. Вставают молодцы до соду барых и коней, да метят коней своих невязаных. Никому то коней да не приказанных, никому то до коней да право дела нет. Долазят его гридины кого светилую, да кресот кладут где по писаному. Поклон отведут и да по утёбуному, молитву творят и да сё Иисусову. Они бьют челом на все четыре стороны, а князю со княгиней на особеннику. Ты здравствуй, Владимир, столяно киевской, ты здравствуй, княгиня, мать Апракисия. Говорит твой Владимир, столяно киевской, вы здравствуй, удалы, добры молодцы. Давно про тя весточка прохаживала, случилось и Алёшу в очи видеть. Да первое место, да подали меня, другое тебе место, супротив меня, третье тебе место, куда сам ты хошь. Говорит, у Алёшенька поповичет, не седу я в место, подали тебя. Не седу я в место супротив тебя, да седу я в место, куда сам и хочу, да седу на печку, на муравленыку, под красно хорошо, под рубино
окно. Второй сказитель, Анисим Федорович Вокуев, этот же эпизод сказывает иначе.
А приехали они до Черниговград, становили то коней середи двора, не привязанных коней да не приказанных, а до наших лошадей да чтобы дела нет, а зашли они во гредню княженевскую, кабы молятся они да Господу Богу, кабы крест тот кладут да по писаному, а поклон отде ведут да по ученому, а молитву ту творят да по лыну Сусову, на все стороны четыре да поклоняются, на особену князю право Черниговскому. Говорят, то ли эти два богатыря, а то, может, князю они Черниговскому, утянет ли нам место сесть по розыного. Говорит то им князь право Черниговской, у меня нету вам места ныне по розыного, кабы все у меня места право призаняты. Говорят-то богатыри таково слово, уж мы видим, как у тебя да есть три места нам, а одно-то нонче место на сопротив и тебя, а другое то место возле тебя сидеть, а третье то место на печке на муравленке. Говорил и то им князь право Черниговской, уж вам Бог с вами с печкой, с муравленой, абы сели они на печку, на муравленку.
Итак, мы видим, что у обоих сказителей Алеша с Якимом оказываются на печке. Но объяснение этому различное. В одном случае князь предлагает богатырям почетные места, но они выбирают печку. В другом все места уже заняты, и богатырям самим приходится искать себе место. Интересно, что богатыри садятся под красно-хороше подтрубно окно, то есть княжеская гридинка светлая, в представлении сказителя, топится по-черному. А на сегодня все. Добрым людям на услышание, синему морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева поведает нам о третьем фильме про динозавров «Мир юрского периода».
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. Нельзя не порадоваться за современных, сегодняшних зрителей, которые могут полюбоваться третьей частью второй франшизы про динозавров. Первая великая часть «Парк юрского периода» создала для поколения детей 90-х дивный новый мир, в котором присутствовали живые ископаемые диплодоки, тираннозавры и трицератопсы. Продолжение первого фильма Стивена Спилберга было хоть и не столь впечатляющим, уже точно менее продуманным концептуально, но вошло в золотой фонд приключенческого мирового кино. Спустя много лет, в наше время, последние 10 лет дети и взрослые смотрят продолжение под общим названием «Мир юрского периода». Первая часть особенно впечатляла масштабностью, новыми технологическими приемами и новой концепцией изменившегося мира. В нем первый парк аттракционов с динозаврами, возрожденными маниакальным богоподобным профессором, погиб. Но идея парка вновь воплощена новым магнатом, наследником предыдущего. Теперь это импозантный красивый мужчина индийской внешности, самонадеянно управляющий всей компанией и своим вертолетом, так и не научившись хорошо справляться ни с тем и ни с другим. У него в подчинении тысячи людей и столько же динозавров. Все они заняты в индустрии развлечений, все лучшее в которой предназначено для детей. И дети в восторге. Они видят кормление гигантского морского мегалозавра, живьем заглатывающего акулу, мирно пасущиеся стада неповоротливых брахиозавров, битву пахицелозавров с паразавролофами. Они могут путешествовать в природном мире парка на специальных безопасных прозрачных сферах. Им доступно индивидуальное любование всей полнотой гармонии этого удивительного величественного мира. Пока не наступает коллапс. А он наступает неизбежно, вследствие или ошибки в человеческом факторе, когда виноват стрелочник или охранник, не вовремя закрывший ворота, отделявшие гигантских хищников от людей, или вследствие самой беспощадной эксплуатации человеком новых, созданных непонятно из чего живых существ. А может быть, всему виной кровожадные и алчные военные, как стая псов, здесь набрасывающиеся на терпящих крах служителей парка и стремительно овладевающие преимуществом в сложившейся чрезвычайной ситуации, напоминающей поле боя вырвавшихся на свободу животных, наземных, подводных, небесных и человеческих. Наступает небольшой Армагеддон и апокалипсис. В этом хаосе восстановить порядок может только бывший морпех, кривоногий крепкий мужик, обучающий своих небольших, но хищных велоцирапторов дисциплине и подчинению. По традиции американского кино, основанного, как водится, на вечных волшебных сказках, спасая мир, мужик этот спасает прежде всего себя, а это значит и своих, свою, как ему кажется, женщину и ее мальчишек-племянников. Велоцирапторы помогают, но главную поддержку оказывает несравненный тираннозавр, побеждающий искусственно выведенных монстров. Эвакуация мирных жителей проходит без особых эксцессов, разве что нерадивая няня-англичанка, выделенная зорко приглядывать за племянниками главной героини, подобно няне Мэри Поппинс, улетает ввысь, но не на зонтике, а унесенная налетевшими птеродактилями. Впрочем, гибель ждет и других отрицательных персонажей. Куда же их девать? А тут такой удобный случай. Природа очищается от монстров в человеческом обличии, их губит жадность, злость, ханжество, трусость, гордыня и гнев. Собственно, никто не сомневался, что, смотря фильм про динозавров, он смотрит в картинках философско-религиозный трактат, мистерию о том, что хрупкое равновесие мира держится буквально на честном слове, и что соблюдение этого честного слова, общественного договора, есть благо, а его несоблюдение ведет человечество к краху. Все описанные события происходят в первом фильме мира юрского периода. После него был и второй, более мрачный, рассказывающий о разоблачении мирового заговора по продаже динозавров на запрещенном сообществом черном рынке. Смотреть второй фильм было тяжко, тем более, что и главные герои, решительный американец в клетчатых одеждах, явно из Северных Штатов, и его бывшая решительная же рыжая девушка, были в разводе. Мир как World и мир как Peace были разрушены. И хэппи-энд мыслился приклеенно. А вот теперь подошло время третьего фильма, и он гораздо более интересен. Во-первых, это фильм постпандемийный и первый гигантский проект такого рода. Человечество изголодалось по семейным походам в кино. Теперь дети и взрослые в Америке чуть пораньше с лета. Мы сейчас пошли, я бы даже сказала, повалили в кинотеатры. И как следствие, 1 миллиард долларов мировых сборов, и это только сейчас, когда прокат во многих странах только начинается. Во-вторых, третий фильм — это фильм о взаимодействии, прежде всего старых друзей, появляющихся вновь и радующих старых фанатов. Тут и Сэм Нил, и Лора Дерн, и Джеффри Голдблюм, и Би Ди Вонг. Все те, кого мы знаем и любим по первой старинной части, классическому парку юрского периода. Все они теперь в возрасте бабушек и дедушек и сообща помогают молодому поколению, представленному также отличными актерами, например, запоминающимися Омаром Си в эпизоде и, конечно, Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард в главных ролях. Даже если имена не особо нам знакомы, их лица уж точно кажутся почти родными, если смотрел и пересматривал фильм Колина Тревороу, режиссера нынешней картины. Посмотреть новый мир юрского периода в кинотеатрах захочет каждый настоящий любитель кино. Его не смутит затянутость рюковых сцен и предсказуемость сюжета, групповая беготня героев и не слишком внятный месседж. Так и неясным остается, каким образом в новом мире динозавры, вышедшие из-под людского контроля, и люди будут мирно сосуществовать, метафорически представляя и современный многополярный мир без динозавров, но также не знающий, что такое мирное сосуществование. Посмотреть новый мир юрского периода – почти то же самое, что в скором времени посмотреть вторую часть «Аватара» – непременный аттракцион любителей кино всего мира. До встречи в кинотеатрах.
Радужная оболочка.
Выходного дня просит сказку сын рассказать меня. До предела надоело это дело мне, и тогда решился я внезапно рассказать про динозавров. И с тех пор только лишь о них разговор.
Динозаврики, может, вы попрятались в Африке и жуете бабы на завтраки? Всей науки скуки вопреки. Динозаврики, 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 динозаврики.
Динозавров нет, говорю весь день, знать наказаны за большую лень. Знать нечасто пасти пастой чистили они по утрам. Знать зарядка им неинтересно, знать страдали лишним весом. Только он шепчет все равно сквозь сон.
Динозаврики, может, вы попрятались в Африке и жуете бабы на завтраки? Всей науке скуки вопреки. Динозаврики, 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 динозаврики.
Как теперь нам быть, сам не знаю я. Вся семья, видно, Джина из кувшина выпустил своей рукой. И тебе готовы мы хоть завтра повстречаться с динозавром. Только вот неизвестно, где живет.
Динозаврики, может, вы у нас они в Африке, может, те,
ежедневный радиожурнал «Новый кругозор».
сегодня герои литературного обозрения Федора Двинятина Курт Вонегут и Жозе Сарамаго.
Книжная полка. Здравствуйте. Уже завтра 100 лет со дня рождения Курта Воннегута, а на следующей неделе 100 лет со дня рождения Жозе Сарамаго. Ваш литературный обозреватель не только экскурсовод по миру словесности, но и сам читатель. Имею в виду не только профессиональный читатель, как всякий филолог, но и читатель-любитель, читатель для себя. Так получилось, что обоих нынешних юбиляров я никогда не читал для своего удовольствия, а только по должности. Это даже странно, ибо таких мастеров причудливой композиции, таких абсурдистов и ироников, как Воннегут, таких мифологов и отчасти сновидцев, как Сарамаго, я всегда любил. Возможно, оба раза несомненный уровень и близкий жанр перевесило что-нибудь другое, чем оба, каждый по отдельности, оказывались мне далековаты. Ну да ладно, это лично. Если искать то, что их сближает, то явно можно назвать две особенности. И одна из них относится к их жизненному и творческому пути. К обоим признание пришло поздно, хотя и по-разному. В 1969 году, когда ему было под 50, Воннегут написал не менее половины книг, по которым о его творчестве будут судить впоследствии. Но только вышедшая в этом году «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей» определила интерес к нему американских и зарубежных критиков, а также переводчиков. Его, понятно, ровесник Сарамаго дебютировал по большому счету еще позднее, приближаясь к 60, и снова рождение нового автора было громким. Вторая общая особенность – некоторая несистемность, импонировавшая, например, советским редакторам и издателям. Сарамаго был левым без всяких оговорок, противником капитализма, религии, традиции. Его первая книга была переведена и издана в Союзе через 2 года после появления на родине. Случай не уникальный, но редкий. Для начинающего, хоть и не молодого автора, тем более. Про Воннегута можно сказать чуть длиннее. Он был автором антимилитаристским и нелояльным к официальной Америке. Союзу всегда нравилось, когда западные интеллектуалы боролись против своей военщины. В главном романе Воннегута речь идет о бомбежках союзниками Дрездена. Дело давнее. С одной стороны, англичане мстили за такие же бомбежки Лондона, Ковентри, вообще за войну против них. С другой стороны, мы, пострадавшие беспримерно больше, нарочно города не бомбили. Да и союзники знали, что Дрезден занимают советские войска, что ж это, не покуражиться. Так и получилось, что четверть века спустя у нас в этих атаках видели скорее удар против прекрасного, ставшего со временем побратимом города. Вот в Петербурге есть красивая зеленая Дрезденская улица, названная так, конечно, когда наш город был еще Ленинградом. Видели оскал империалистической войны. Воннегут пришелся ко двору, как и пафос других его антиимпериалистических и антимилитаристских романов. Есть еще одна общая особенность у двух наших авторов, относящаяся, правда, не к творчеству их как таковому, а к их русским переводам. Каждому нашелся великолепный переводчик-проводник. Для Воннегута это была Рита Райт Ковалева, для Сарамаго – Александр Богдановский. Воннегут принадлежит к тому поколению североамериканских литераторов, которым приходилось жить и писать после Фолкнера, Хемингуэя и всех их современников. А значит, не просто искать свой путь, но к тому же самоопределяться относительно великих предшественников. Поиск нового шел в самых разных направлениях. Тут и значительно большая, чем у авторов предыдущего поколения, доля иронии, пародии, гротеска и интерес к жанровой литературе, прежде всего к детективу и фантастике, и отказ от традиций напряженно-экзистенциального и почвенного повествования, и использование усредненной голливудской манеры. Большинство таких новинок читатель обнаружит и в романах Воннегута. Им, кроме того, присуща черта, которая, может быть, ярче всего характеризует то особое, что было в литературе этого времени, времени, которому они обязаны своим возникновением – сочетание трагизма и игры. Самый знаменитый роман Воннегута начинается с рассказа почти автобиографического о желании повествователя написать книгу об американских военнопленных в Дрездене и о варварской бомбардировке его авиации союзников. Эта воображаемая книга все более пишется не в реалистическом, а в абсурдистском ключе, и вот ее герои становится полубезумный ветеран, в сознании которого и, соответственно, в рассказе самого автора начинает примежаться память и выдумка реальности, фантастика, пережитое и бред. Такова бойня номер 5, но колыбельная для кошки написана похоже. Какой-то безумный, нечеловеческий, великий изобретатель атомной бомбы, его абсурдная несчастная семья и прочее окружение, безумный повествователь, член какой-то мистической секты, и вновь обал фантастики, притча, ирония, короткие предложения и наизлейшие шутки. Сарамаго вполне логично сравнивают с латиноамериканцами, хотя, конечно, Португалия не Бразилия, но легенды, сны, утопленный в тексте диалог, тревожная экспериментальная медлительность сродни таким поздним испаноязычным авторам, как Гарсиа Маркес, Варгас Льоса и отчасти Фуэнтес. Невольно ассоциируется все это и с манерой магического реализма. Сарамаго, начинавший так поздно, довольно скоро стал первым лауреатом главной литературной премии среди всех писавших по-португальски. Я, честно говоря, не понимаю, если не помешали околокоммунистические убеждения Сарамаго, то отчего было не дать премию нашему любимцу, бразильцу Жорже Амадо? Ну да, как говорила по другому поводу Ахматова, стыдитесь, их премия кому хотят, тому и дают. Вон Негуджи ничем значимым отмечен не был, и в основном так и осмысляется на пограничье серьезной литературы и жанра, в основном, конечно, фантастики. Не знаю, что еще сказать. Книги обоих авторов легко найти в библиотеках, книжных магазинах, есть и сетевые публикации. Боюсь, что мой рассказ был не слишком воодушевленным, потому хочу обратить внимание на то, что любители Вон Негуджи и Сарамаго тоже не раз высказывались об их творчестве, и можно прочитать не одно эссе, рассказывающее, почему тем или иным читателям их книги кажутся прекрасными и важными. Ближайшие 7 дней – столетние юбилеи Курта Воннегута и Жозе Сарамаго.
«Кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Поэт и музыкант, один из основателей группы «Зимовье зверей» Константин Арбенин приглашает друзей. Обо всех подробностях этой творческой встречи он расскажет нам сам.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Константин Арбенин, приглашаю вас на свой сольный концерт, который состоится 18 ноября в петербургском клубе «Арт-Холл». Прозвучат старые и новые песни под гитару и немного стихов. Сверим наши ощущения от сегодняшнего дня по точному барометру поэзии. Приходите, жду вас.
Мой мегаполис, зонты на бикрень, стиль его безупречен. Блеклое утро, мерцающий день, все остальное вечер, все остальное вечер, все остальное гордость и лень. Тысячи песен и тысячи лет жизнь обещает встречи. Завтрак на завтрак, обед на обед, все остальное вечер, все остальное вечер, все остальное лампа и плед. Фильтры над городом, мутное зарево, в воздухе бродит паленая взвесь. Нет, мне не холодно, мне просто завидно, что где-то бывает иначе, чем здесь. Где-то бывает иначе, чем здесь. В 10 утра к двум расправляет плечи. Блеск и мелькание часа полтора. В Все остальное вечер, все остальное вечер, все остальное эцетера. Каждый четвертый красив и везуч, каждый второй увечен. Детство сияние, юности луч, все остальное вечер, все остальное вечер, все остальное небо и туч. Фильтры над городом, мутное зарево. В воздухе бродит паленая взвесь. Нет, мне не холодно, мне просто завидно, что где-то бывает иначе, чем здесь. Где-то бывает иначе, чем здесь. Эй, вы слуги, супруги, Абрал и Полундра, и брутально настроенный Паш Абордаж. Если солнце заглянет хотя бы к полудню, проводите его в наш подвальный этаж. Пусть узнает оно, как обоку ковать без него. Мегаполис, балконы пусты, в душах гуляет ветер. Ночи бездействия, дни суеты, все остальное вечер, все остальное вечер, все остальное, если б не ты. Фильтры над городом, все будто замерло. В воздухе зреет какая-то весть. Нет, мне не холодно, мне даже не завидно, что где-то бывает иначе, чем здесь. У нас тут гудят батареи, ломается лед, и вечер идет.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня Орфей поведает вам вновь про образы водной стихии в музыке. В XIX веке композиторы нередко отображали в музыкальных произведениях свои впечатления от путешествий. Это давало им возможность представлять красочные картины природы, сцены жизни разных народов. В то же время странствия композиторов-романтиков становились метафорой духовных поисков недостижимого идеала, а также воплощали стремление уйти от повседневной действительности с ее разочарованиями, социальными и политическими кризисами, а также бытовыми проблемами. Особое положение картины природы занимает в творчестве Мендельсона. Помимо итальянской и шотландской симфонии, они были запечатлены автором в симфонических поэмах. Одна из них – «Гибриды» или «Фингалова пещера». Она была написана под впечатлением от путешествия в Шотландию, а точнее, посещения одного из гибридских островов. На нем расположена пещера, получившая имя Фингала, известного героя кельтского эпоса. Музыка Мендельсона изображает вечное движение морских волн, в котором теряется ощущение времени, и слушатель переносится в далекое прошлое, когда древние герои совершали великие подвиги. Изображая водную стихию, композиторы часто обращались к различным народным преданиям и легендам, в которых представали ее обитатели. В опере Офенбаха «Рейнские русалки» нашло отражение поверья о том, что живущие в Рейне русалки забирают в свое царство души девушек, слишком любивших пение. Картины рейнских просторов обрели у композитора необычайно поэтичное воплощение в увертюре и финале сочинения. Это неудивительно, ведь сам композитор появился на свет в Кёльне, стоящем на берегу легендарной реки. А впоследствии эта же музыка была превращена им в знаменитую баркаролу в опере «Сказки Гофмана». И хотя в ней она изображает пленительную «Венецианскую ночь», образ водной стихии здесь также оттеняет драматические коллизии основной сюжетной линии. Гофман покоряется всепоглощающей страсти куртизанки Джульетте, не зная, что она следует воле могущественных сил зла. Слушаем увертюру к опере Офенбаха «Рейнские русалки». Последний сюжет нашей программы будет связан с Чехией. Лишь во второй половине XIX века музыкальная культура этой страны в полной мере раскрывает свою самобытность и уникальность. Изучение фольклора, развитие профессионального творчества, самой музыкальной жизни, концертной и театральной дали свои плоды. Выдающийся композитор Бедржих Сметана фактически создает чешскую оперу, работает в жанре симфонической поэмы. Наследуя этот жанр из творчества Ференца Листа, с которым Сметана был лично знаком, автор воплощает его на материале родной национальной культуры. Знаменитая симфоническая поэма «Волтава», входящая в состав цикла «Моя Родина», была написана под впечатлением от картин светоянских порогов у истоков Чешской реки. Он посетил их в свое время с друзьями. Образ Волтавы можно трактовать как символ самой страны, знавшей триумфальные взлеты и горечь поражений, но всегда сохранявшей самобытность и пленительную красоту. Симфоническая поэма Сметаны «Волтава» завершает нашу программу «Тайны Орфея». До новых встреч в эфире. В студии был ведущий Андрей Денисов.
«Кругозор» — это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!